но гневливый наказывает себя за чужие грехи. Вот, он сам разгневался, у него там сердце разгорячилось, у него там тут мышцы напряглись на шее, он позвонки все себе шейные свернул, правда же, да? Вот, у него дыхание остановилось и все прочее. То есть гнев гневливый, он наказывает себя за чужие грехи. Наказывает себя за чужие грехи. Потому что гнев сам по себе наказание, потеря мира, о которой мне батюшка мой говорил, знаете, вот говорил так, не кричи ни на кого, пожалей себя. Знаете, вот. Потому что только ты закричал, ты там разгневался, ты в другой образ пришел, о чем мы говорили. Мы говорили с вами как-то о духовной природе зла и поняли, что зло это не действие, зло это личность, и человек злой, он практически бесноватый, знаете, да. И поэтому, когда человек закричал на кого-то, разгневался, он дал место действию злу в нем самом. Вот. И вот это не заметит сказаться. Знаете, вот как гневливые люди, они чем больше вот живут, тем больше они, быстрее они приходят в гневливое состояние, гораздо быстрее приходят в гневливое состояние. То есть у них навык вот этот быстрее начинает срабатывать. Вот. И если у него даже нет предмета для гнева, он намеренно начинает искать этот предмет. То есть у него такая привычка гневаться, что он начинает искать везде предмет для собственного гнева. Знаете, вот даже вот такие есть моменты, вот человек ходит, вот нет к чему придраться, понимаете, ну нет к чему придраться, ну и там, и один все, себе не придерешься, правда же, да? Вот анекдотические, может быть, ненормальные случаи. Ну и кошка куда-то ушла, понимаете, и все прочее там. Что-нибудь зацепит, как будто случайно, а сам подспудно разбил. Почему? И вот начинает опять. То есть у него уже потребность гневаться. А почему у него потребность такая? Потому что есть без гнева. Без гнева. Если без пьянства ищет, значит, себе удовлетворение в том, что человек выпивает, да? Он привязан к этому человеку. То есть он нуждается, он питается этим грехом. Если, значит, другой насыщается тем, что человек блудит там или еще что-нибудь, точно та же страсть гнева насыщает беса гнева. Вот. То есть этого падшего духа, который следует за человеком, он пользуется его им как донором, понимаете, да? И поэтому все время будет человека понуждать производить вот это зло, которым он должен будет питаться. И он привык питаться, понимаете, то есть он пищу для человека создает для него посредством гнева. И та же самая, как вот, значит, любая страсть, вот самая, допустим, там, ну, выпивает человек, там больше, маленько, потом больше, потом больше, потом больше, потом каждый день, потом, значит, это. Так и тут, понимаете, вот та же самая страсть. Вот кажется для нас, вот, ну что вы там, вот я просто такой человек, вот горячий, как говорят, понимаете, себя оправдывает, там или чего какой-нибудь там, или такой там. А на самом деле это же та же самая страсть, действие то же самое. Ты все больше нуждаешься, все больше себе распаляешь, все больше, значит, вот, собой не владеешь, как говорится. То есть вот, и в этом и есть наказание. В этом само наказание, потому что, вот Господь, покоя души нет. Вот. Покоя души нет, мира души нет. Вот. Все время человек мучается, понимаете, все время мучается, сам себя мучает, понимаете, да? Мстить пытается кому-то, вот. А знаете, вот еще даже о мести, как святые отцы говорили, они говорили, что тот, кто за себя мстит, тот сомневается в правосудии Божьем. То есть говорит, что Бог неправосуден. Вот. А Господь Евангелие говорит, что мне мщение я вас дам. Вот я вас дам. Вот. То есть каждый раз, когда человек не мстится себе, он дает место действию гневу Божьему. Вот. Иногда неправильно трактует такие слова апостола, которые он говорит, что тот, кто своему обидчику доброе делает, тот угли собирает на голову его. Вот. Это что значит? Вот. Одни говорят, я ему там добрый обидчику что-то сделал, понимаете, вот там что-то ему там подсунул, пирожков побольше, понимаете, сладеньких, вот. И что-то там его, это я, значит, ему там ему плохо будет. А чего будет ему плохо? Это совсем не по той причине, как вот маги-чародеи размышляют, понимаете, а совсем по другой причине, как святые отцы толковали этот момент Священного Писания. Совесть его замучит, понимаете, оказывается, должна. Совесть его замучить должна, понимаете, вот. А может, у него совести нет. Да совесть у всех есть, понимаете, просто она в разном состоянии находится. Очень страшные муки испытывает человек, который поступал когда-то бессовестно, знаете. Вот. Многих из нас вынудило прийти к Богу угрызение совести, многих людей. Я знаю людей, которые находились в крайнем состоянии, допустим, там на войне, знаете, как им мучительно до сих пор. Вот, война, не имею в виду защиту Отечества, а там в Афганистане еще где-нибудь воевали, когда были там разные приказы, понимаете. Вот. И вот совесть их мучит ужасно. Они не могут найти покоя себе, понимаете, особенно если они пытались это угрызение совести с помощью там выпивки или еще чем погасить, тогда еще хуже. Поэтому, значит, вот угрызение совести есть те угли, которые, значит, собирает человек на главу обидчика своего, если ему доброе делает, то есть старается не мстить. Это очень трудно, понимаете, вот. В этом вот и есть противоречие сознания христианина и сознания язычника. Мы об этом с вами уже говорили. Когда вот Борис и Глеб, первые русские князья, показывают пример вот этого страстотерпчества, то есть это благоверие. То есть они не мстят брату своему. Понимаете, вот. Все кажется в природе так вот, обидчику отомстить и все прочее. Но христианство над миром, наверное, этому миру-то не принадлежит, понимаете, законам этого мира. Око за око, зуб за зуб, там, еще что-нибудь. Это не христианство, понимаете, это в лучшем случае там правосудие какое-то, там своеобразное. Вот. А христианство это другое. Вот, это такое, знаете, вот как иногда кипит человек гневом, вот, а потом слышит слово евангельское, там, значит, сказано, значит, вот, молитесь за проклинающих вас, благословляйте, значит, вот там, не отвечайте. Очень трудно сделать, очень трудно, понимаете, да? Очень трудно. Потому что вот это действие, вот, злобное, заложенное в самом падшем естестве человека, оно очень трудно побороться, очень трудно, понимаете, да. И как один человек, который, значит, служил в войсках специального назначения, там учили их всяким-всяким вещам, там, ну, убивать людей руками, как угодно, понимаете, да. Вот. И он говорит, я чувствую себя слабаком, потому что мне очень трудно что сделать? Добром на зло ответить. Знаете, вот. Конечно, мы уже говорили с вами, зло надо пресекать и уметь это делать и все прочее. Но чтобы на личную обиду не отвечать, на личную обиду, это очень трудно. Вот. Но этим только и достигается мир души. Мир души этим достигается. Потому что тогда вот человек, видите, вот все время беспокоен, который не мерит мира души, который не имеет кротости. Почему он беспокоен? Потому что он очень сильно боится. Боится. Вот смотрите, вот даже можно обратить внимание на себя и значит, сделать такое заключение. Как кому ты испытываешь больше всего или испытывал когда-то, вот можешь вспомнить в юности, там еще что-нибудь. Очень сильное такое желание вот такого вот, какого-то отмщения или еще что-то. Оказывается, больше всего испытывает того, к тому, которого ты боялся. Понимаете, да? Вот. То есть это очень вещи связаны между собой. То есть сильная очень агрессия, мстительная, значит, желание так вот может появиться только как обратное действие внутреннее, когда человек чего-то очень сильно боится. Как вот преступника, убийцу, значит, допрашивают на суде и говорят, А почему вы вот так много ударили раз убитого, понимаете? Почему столько раз нанесли столько ранений? А я боялся, что он вдруг встанет, понимаете, да? Вот. То есть получается сильный очень гнев, желание отомстить, это в то же время очень сильный страх. И страх чего? Страх за себя. Вот. Страх не Божий, который спасителен для человека. Понимаете, да? Вот. Как вот часто люди говорят, ух, я бы этих там вот какую-то выделят вокруг себя, национальность какую-то, понимаете, вот к ней вот, значит, это негодует. Правда, я бы их там, да потому что ты их боишься. Вот. Когда ты перестанешь их бояться, не будешь испытывать ненависти. Вот. То есть всякая крайняя форма, всякий гнев – это страх. Или страх собственного бессилия очень часто бывает, что ты не можешь что-то сделать. Вот отношения, даже вот семейные, это отношение к детям. Мать захватывает очень сильный гнев по отношению к детям, когда она чувствует, ничего не может сделать, понимаете, со своими детьми. Вот. Или еще с кем не может что-то сделать там. Или с мужем, или с женой, или еще с кем-нибудь. Вот начинается очень сильный гнев такой к этому человеку, понимаете, появляется. Почему? Бессилие, опять бессилие что такое? Бессилие что поражает? Страх. То есть мы когда-то говорили, может, с вами о формуле страха, что такое страх, из чего рождается. Вот величина опасности, да, и отнять от нее, значит, то, что ты можешь опасности противопоставить. И от этой разницы страх будет рождаться. Вот. То есть или опасность преувеличена неимоверно, значит, вот, или возможности свои ограничены, видите. А человек, который верующий, он все-таки имеет надежду на Бога, имеет страх Божий, и он все-таки думает, что Господь поможет. Господь поможет. Поэтому, знаете, в последней алтайской духовной миссии читал статейку человека, который вот приезжает здесь с иконой Божьей Матери, семистрельной, да, умягчение злых сердец, знаю, мироточивой вот. И у него такое утверждение, что настоящими, а он служит в спецподразделении, да, полковник он, по-моему. Вот. Настоящие бойцы могут появляться только из православных, воцерковленных людей. Вот. Вот почему русские воины были практически непобедимы, понимаете, да, потому что у них было один страх. Страх греха, вот, и страх, значит, вот, такого, значит, неправильного какого-то отношения. Поэтому, знаете, русские солдаты никогда не были жестоки к поверженному противнику. Это никогда не было. Вот. Вспомним Суворова, вспомним Ушакова, значит, других наших великих полководцев, Александра, значит, Невского, других славных наших вот таких полководцев, да и воинов наших Отечественной войны. Тоже к поверженному противнику русский человек никогда не испытывал жестокости, подобной там исламской жестокости, там магометанской и всему прочему. Не было такого никогда к поверженному противнику. Чтобы было понятие совести и страха Божьего. Кротость. Кротость – великое качество, за которое Господь уже обещает награду. Мир души, вот, и пребывание с Ним. Почему? Потому что, знаете, вот, почему отцов монашествующих мы называем преподобными, когда почитаем святых там, что они уподобились Христу. А что Господь говорит? Научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем. То есть вот оно уже подобие Богу, то есть кротость и смирение. Качество, которое мы сегодня ублажаем, но которое нам мечтой для нас пока является. Потому что мы все кипим, все в гневе, все в раздражении, все в печали, все в унынии. Вот. И поэтому, чтобы понять свое состояние, надо вот заняться борьбой. С грехом, вот, заняться борьбой с грехом, работать над собой, понимаете, вот работать над собой надо, каждый день над собой работать, вот. там уж и перестанем такими быть. Вот. В этом нас укрепляет и жития святых, понимаете, потому что мы в житиях святых находим поразительные примеры. Вот. Особенно в житиях святых аскетов, подвижников древности, какие они люди были, понимаете, вот Арсений жил там в таком богатстве, роскоши, а в конце жизни он жил совершеннейшим аскетом, понимаете, вот воздержанным, ни в чем не нуждался. Вот. А значит, Кассиан римлянин преподобный, значит, который очень гневлив был. Вот. Разбойники там разные, понимаете, вот там, лихаимцы. Кого только нет в лике святых. Они начинали путь с этого, понимаете, да? То, что очень часто мы, читая жития святых, подобное житие от Николая Чудотворца или преподобного Сергия игумена Радонежского, всегда говорим, а это как-то вот все-таки для меня это слишком высоко. Они вот в детстве были как-то отмечены. Николай Чудотворец там в купели простоял сколько-то, да, преподобный Серафим, Сергий Радонежский, значит, молоко в среду матери не вкушал еще, когда грудью питался. Это вроде бы как бы там, это они с самого начала такими были, и вроде как бы, и что нам тогда и браться-то, мы в детстве вон какие были, правда же, да? Поэтому жития всех святых, которые показывали нам путь от греха к добродетели, является для нас очень полезным чтением, очень полезным. Даже вот если мы возьмем и прочитаем дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского. Человек, который каждый день внимательно наблюдал за своей духовной жизнью. Вот. Найдем очень много таких моментов, которые, знаете, покажутся нам чем-то знакомыми. Конечно, грехи святых – это их грехи, нет, это не наши. Но какие-то причины для раздражения, причины для других каких-то поползновений были у всех из них. Потому что нет человека, который бы жил и не согрешил. Вот. И в житии преподобного, значит, Гаврила Семиезерского, там очень интересный случай есть, который я всегда вспоминаю. Вот просто он для меня стал просто уже постоянным таким напоминанием. То есть он там очень жестоко скорбел, очень болел там сильно, и поэтому один год на одном боку лежал, другой на другом боку только мог лежать, потом на спине год лежал. И вот когда к нему доктор пришел, он говорит: доктор, прошу вас освидетельствовать, нормальный ли я психически или нет. Ну, доктор посмеялся, конечно, говорит: ну, конечно, нормальный, там, в чем дело. Он говорит: а видите, вот вы то блюдо, которое лежит в комнате, я мог его туда бросить или нет? Он говорит: да нет, конечно, ну, большое блюдо такое вот. Он говорит: так вот, скажу вам, доктор, сейчас же как амебесы приходили, вот, и они это... начали меня, значит, тут обличали все меня в грехах разного рода, понимаете, да. А он лежал, преподобный, говорил, это Семизерский, он жил в наше время практически, он уже в 20 веке, наверное, скончался, или в 19 в конце, нет, в 20-м. Вот. Он говорит: ну, а я молился там все-таки, вот, молился Богу, и святым молился, а бесы говорят: а кому ты молишься, они такие же грешники, как ты, святые. Он говорит, и он нашел здесь добрый помысел для себя. Он говорит: они святые грешники были и спаслись, вот и я спасусь, потому что смогу покаяться. Вот. Они, говорит, на какое-то время пришли в замешательство. А потом, правда, молитвой только Божьей Матери стал молиться, они побежали, вот это блюдо опрокинули, да там все это. Вот. То есть, получается, видите, для нас какое утверждение. Мы всегда святыми считаем, говорит, очень такими... как бы людьми, как бы, знаете, вот выражение такое, может, скажу, из другого теста, из другой плоти. Это не так. Это не так. Вот знаете, не хотел, конечно, на этом подробно останавливаться, но вот сегодня вот вспоминали мы память святителя Николая, исповедника алматинского. Вот. В 55-м году он скончался в Алмате, да, святитель Николай. Могилевский у него фамилия была. 10 лет он прослужил в Алмате. Вот. Человек как бы нашего времени, вот совсем недавно живущий, такие чудеса совершал, понимаете, вот. И до сих пор, потому что когда он не был еще канонизирован, а я когда был в Алмате, это все-таки моя, как сказать, духовная родина, и я там был частенько раньше, вот. И каждый раз мы приходили на кладбище, служили панихидку там на могиле трех владык, значит, алматинских, то, знаете, это же от противного, очень часто мы знаем о святости этих людей. И вот там девочка с нами находилась, болященькая такая, бесноватая. Она не могла там находиться рядом, совершенно не могла находиться. Значит, духом это было присутствие вот этой святыни невыносимо. Вот одну владыку прославили, Николая, а владыку Иосифа пока нет, по неизвестной для меня причине, но это вот святые, которых многие люди знали. Потому что вот посещая дома алматинцев, он мне это не с любовью такой говорит, а вот, батюшка, вот мы вам чашечку даем, мы очень дорожим, из нее вот владыка Николай, допустим, чай пил у нас, понимаете, или еще что-нибудь. То есть, получается, вот их вещи, вот их жизнь, вот они жили недавно, жизнь не была очень скорбной, конечно, вот. Но это люди, которые среди нас жили, знаете, да. Я думаю, что даже, ну, смею так заверить, многие прихожане нашего Успенского храма, которые уже сейчас отошли от этой жизни, тоже удостоились у Бога чего-то доброго, понимаете, да, доброго места вот. Я не говорю, просто я говорю, люди, которых я знал, вот, которые вели работу над собой, которые молились, понимаете, да. Потому что когда как-то Николай Ярошевич приехал, значит, там на место своих предков, где они жили, а там еще было кладбище вот этих крепостных разного рода, там было барское кладбище, а было там, где крестьяне похоронят. И он с ясной определенностью сказал, что здесь многие праведники Божии покоятся, понимаете, да, которые жили просто-просто, спокойно, тихо, с Богом в душе молились, понимаете, вот. Поэтому, когда мы говорим о достижении святости, то, значит, эта задача невыполнимая для нас, понимаете, вот. Потому что я смотрю, как вот мы слушаем о великих добродетелях, которые мы не обладаем, и мы как-то это маленько там начинаем в панику приходить маленько. Вот. Надо начинать, и, я думаю, святые в этом нам помощники. И примеры людей, которых мы вот на самом деле даже и знали некоторых. Вот. И вот эти добродетели, нищета духовная, плач, кротость, а впоследствии и жажда вот такая правды, правды не человеческой, а божественной правды, которую Господь сказал, что я путь, истина это есть правда и жизнь. Вот. Вот это вот начало всякой духовной жизни, понимаете, начало духовной жизни. Потому что надо вот этой правды искать, и в правде в этой жить. Это я про четвертую уже говорю, заповедь блаженства, как бы, понимаете, вот в правде в этой жизни. То есть не смущаться, не сомневаться никогда, стараться во всяком случае. Потому что не может быть такого, чтобы мы не смущались. Мы бы... Нет такого человека, который бы не сомневался, понимаете, вот, в чем-то, в основных положениях или в правильном пути ты идешь. Такому нахождению подвергались, значит, многие святые, которых враг рода человеческого смущал таким образом, что хотел им напомнить. А ты вообще зачем это делаешь, понимаете, вот. А нужно тебе это было, посмотри, как люди там живут, вот, вот. Может, ты неправильный путь выбрал, может, путь спасения для тебя более удобный бы тот был, понимаете, вот, избрать, вот. Это примеры и свидетеля Николая Японского мы находим, апостола Японии, вот. Когда уже практически на склоне лет, у него искушение появляется, а может быть, ему семейную жизнь была лучше избрать или еще что-нибудь, понимаете, вот. То есть смущение такого рода или смущение веры, сомнение веры, враг пытается посеять всегда, всегда и всем. Святой преподобный Серафим Саровский, помните, с воздетыми руками стоял на камне, тоже хульные такие мысли пытался ему вложить дьявол, понимаете, вот, да. А он молился Божьей милости, будем мне грешить. То есть молитвой мытаря молился. То есть нельзя в этом мире прожить, чтобы не смущаться помыслами. Вот. О правильности этого пути. И враг в этом случае ловляет под видом добра, как всегда всякие там мысли посевают. Ну что ты там, да, не фарисействуй ты, не гордись ты. Ну, давай вот это, живи ты как все, а тихонько внутри себя верь. Понимаете, да? Вот. Или еще что-нибудь, какими-то такими-то смущениями внутренними, отношения символа веры, еще все прочее. Но святые тут советы, знаете, там некоторый юмор даже скрыт в их советах. Они говорят, если враг тебе приступит, ты будешь говорить, как ты веруешь? А мы отвечаем, а как вот святые написали, так и верую. А как они написали, враг тебе приступит? Ты скажи, как верую, так они и написали. То есть все время ходи между этими двумя, значит, вот, и никуда не отбиваясь. Еще советовали говорить, значит, Господи, веруй, помоги моему неверию. Помните, как отец сына исцеленного, значит, говорил, вот, или читать про себя символ веры. Символ веры. Когда есть достаточно время, то читать для себя символ веры. Вот. В этом случае, когда какие-то искушения наступают. Потому что все, но вечно символ веры, он составлен из Священного Писания, за исключением одного слова, единосущно, да? Вот весь составлен из Священного Писания. И поэтому, когда мы повторяем символ веры, мы как бы молитвенно вот вспоминаем основание, на котором святые отцы, вот, значит, вот, они же из Священного Писания брали, то есть слово их не ложное, твердое, это слово твердое было. Вот. Поэтому, значит, вот, и вот эта жажда правды, она сравнивается даже с духовным таким голодом, с духовным голодом, ой, с настоящим голодом, что алчущие, нуждающиеся в пище, вот, и жаждущие, без, значит, пищи человек сколько, ну, там, ну, 40 дней, может, проживет, может, чуть больше, да, вот, без воды, по-моему, ну, там, наверное, дня 3, наверное, проживет, может, больше, наверное, не проживет. Что? Неделю может прожить. Ну, кто как. Я, наверное, 3 дня не проживу. А там еще ты неделю выдержит, не знаю. Вот. Поэтому, значит, вот сравнивается с очень необходимым для человека. Но полное насыщение правды, оно произойдет только в вечности. Потому что и об этом апостол говорит, что мы сейчас видим, как через мутное стекло, а тогда к лицом к лицу увидим. Сейчас мы пользуемся только тем, что Господь нам открыл по мере возраста нашего, маленечко нам открыл, понимаете, от своего. Вот. Это не значит, что кому-то он там больше открыл, понимаете, нет. Вот это еще один из самых главных моментов, который мы должны уяснить, понять. Что не значит, что христианам он столько открыл, а кому-то там может больше открыть. Нам только и открыл. Вот, может быть, это горделиво прозвучит, но только нам и открыл, только христианам. Потому что сказал также Господь, никто не войдет ко мне, к Отцу только через меня, только через Христа. И поэтому кому-то больше там, что есть такой ручей возникновения, будем говорить, не, ну, такой возникновение всяких ложных знаний, эзотерических там так называемых, основанный на том, что как бы кому-то Господь больше открыл, вот, чем вообще есть. Что сейчас можно на стадионах то говорить, что, значит, апостолам он не сказал. Вот. Или каким-то апостолам сказал, а те апостолы написали на чем-то, а только потом открыли вот эти источники знаний. Это совершенно чепуха, такого быть не может. Потому что все, что достаточно для спасения, содержится в церкви, и Господь это открыл в полноте. Всю необходимость для спасения. Другого ничего необходимого для спасения в принципе нет. Потому что у Бога все логично. У Него нет никаких личных вещей, понимаете? Нет никаких тайных, чтобы Он сказал, нет никакого тайного знания. Все знания, которые Христос открыл, оно и есть то знание, которое он проповедует. Вот. Ну и что такое ложь? Понятно, да? Вот. Время есть у нас сколько? Вопросы отвечать буду сейчас. Ну хорошо, ну то есть что такое ложь? Ложь. Есть одно понятие правда, а есть такое понятие ложь. И вот, знаете, в понятии о лжи очень хорошо нам обращаться к поучениям Аввы Дорофея, потому что он там поучение о том, что не должен лгать, очень хорошо пишет о лжи. То, что мы на противном говорим, это одно кротость, другое гнев, одно правда, другое ложь, да? И вот ложь что такое? Как можно лгать? А лгать-то, оказывается, можно всем. Вот. Лгать даже можно не только даже словом, то есть солгать. Вот. Как святые нам говорили, если ложь ты употребляешь, даже в случае смерти, когда тебе смерть угрожала, да, то есть а ты обманул, то оплакивай этот момент и слезно кайся. Вот. То есть даже вот смерть угрожала, и ты соврал что-то, да, человеку, то и в этом, значит, нет. Некоторые наши любители чтения псалтыри, вот неправильно понимаешь некоторый момент, но сейчас уже такого нет обычно. Вот я когда с этим сталкивался, они говорят, ложь, конь, во спасение. Прочитали псалтыри, понимаете, вот. Ложь, конь, во спасение. И сделали из этого вывод, что можно ложью, как конем, пользоваться ко спасению, понимаете, да? А значит, если перевести это на самом деле, как оно звучит в смысловом, значит, понятии своем, то, значит, напрасен конь ко спасению, то есть напрасна надежда на коня, что он спасет тебя, понимаете? Вот поэтому не надейтесь на князя, как это Священное Писание нам говорит, псалтырь, и ложь конь во спасение, понимаете? То есть не надейся на это, ложная надежда твоя, что он тебя спасет. Поэтому обманывать нельзя никогда. Но я говорю сейчас пока о словах. В поучениях преподобных отцов, нет, ну тогда что получается, нам что сказали, мы так вот должны отвечать сразу, да, или как? Обманывать не имеем права, вопрос нам задали, мы сразу отвечаем, или как? Лгать нельзя? Лгать нельзя, в принципе, заповедное общение обманывать никогда, даже смерть угрожает. Как змеи, да, мудрые. Ну, правильно, вот мудрость это нужна, конечно. Вот. Мудрость заключалась в том, вот, чтобы нам самим не придумывать ничего, я вам скажу, как отцы Оптинские, допустим, говорили на этот счет. Они говорили, если человек лукав и приступает к себе с целью, значит, именно смеяться над тобой или что-то выведать неполезное для него, можешь сказать, а я не понял, я вообще такой где-то далеко стоял. Правда же, да. То есть каким-то образом, опять же, смотрите, обмануть не для чего-то, а чтобы избежать большего зла. Вот. То есть цель бывает такая разная очень. Вот. Или корыстная цель лжи, или вообще никакой лжи не должно быть. Но здесь, значит, чтобы не послужить соблазном, или, значит, не дать пищи этому человеку, чтобы совершил он какое-то большое зло. В этом случае только они говорили, что можно так сказать. Вот.
Вот. А тоже бывает иногда. Они такие вопросы иногда задают, что правду не скажешь, он скажет.
Ну, всегда у нас есть возможность так вот, как вы говорите, как змей, да? То есть достаточно мудро поступить в этом случае. Можно не отвечать на конкретный вопрос, но осветить какое-то понятие, которого они касаются. Правда же, да? Вот. Потому что часто, значит, вот, знаете, как вот бывает, что человек, который говорит все, что думает, он совершенно опасен для общества. Понимаете, вот бывает такое. Потому что он говорит часто то, что мешает, нет, миру мешает. Не потому, что он затрагивает вопросы какие-то важные, понимаете, вот. А потому что, знаете, вот, ну, я думаю, этому можно еще время посвятить и прошлое, и будущее. Но сейчас я кратенько хочу сказать, как это вот в простых, допустим, вещах выражается. Когда, допустим, две подружки встречаются, одна и говорит, ой, да ты какая стала, да ты совсем старая, ты смотри, на кого ты стала похожа. Это правда? Правда. Зачем ты это сказала? Зачем ты это сказала? Правда же, да? Расстроить человека, лишить его мира. Ведь правило, значит, святых отцов говорит, не раздражать и не раздражаться. Правда же, да? Вот. А как один из юмористов наших говорил, я давно когда-то его слушал, он говорит, когда такой правдолюбец выходит на улицу, улица пустеет, а замешкавшийся прохожий получает всю правду в лицо, а остается сломленным на всю жизнь, понимаете. То есть бывает такая, правда она злая бывает, понимаете, она не бывает, вот понятия несовместимые, кажется, понимаете, злая правда, понимаете, вот. Такого не может быть злой правды, кажется, да? Но бывает правда, сказанная со злом. То есть человек что-то, и об этом Священное Писание говорит, знаете, умягчивши словеса их паче лени, а то сут стрелы, понимаете, да? Или как, значит, поговорка русская говорит, на языке мед, а под языком лед. То есть не всякий, кто может обличать, кто может исправлять. Кто может смирять, как это, знаете, люди часто вооружившись терминами святыми и правильными терминами, они ими пользуются неправильно. Они говорят, вот, это я смиряю. Ну, кому что-то говоришь, а там это... А святые нам в этом случае говорили очень правильные слова. Ну, как не могут святые говорить неправильно, конечно. Они говорили, смирять может только тот, кто сам смирился. То есть в борьбе со злом гордыни может с гордыней бороться только тот, кто сам здоров от гордыни, кто сам смирился, понимаете, кто приобрел эту добродетель. Безвредно для себя смирять другому же только тот, кто сам смирился. И поэтому, говоря о следующем виде лжи, Авва Дорофей говорит, можно лгать жизнью самой. То есть можно присваивать тебе те добродетели, которых ты не имеешь, вот. То есть говорить о какой-то добродетели, вот как я сейчас с вами говорю, да, о добродетелях, о нищете духовной, о плаче, о кротости. Но если я буду говорить с вами об этом так, как будто это мне присуще, вот, или каким-то образом, значит, показывать, что я уже как бы этого достиг, то это будет ложь жизни уже, понимаете, да. Очень часто ложь жизни называется святыми отцами, такое понятие вводится прелесть, очень часто прелесть, потому что ложь это лесть это ложь, да, лесть это ложь, вот. А прелесть это высшая ложь, то есть можно обмануть самого себя, вот. То есть прелестное состояние. Это да, когда человек уже обманул никого бы то ни было, ни словом, ни жизнью своей показал, понимаете, вот. А он обманул уже сам себя. И обычно в чем это обман по отношению к самому себе выражается? В том, что человек думает, что он уже чего-то достоин. То есть мы с чего начинали с вами, то есть понять идеал, к которому ты должен стремиться, и понять свое правильно истинное положение, в котором ты стоишь сейчас по отношению к идеалу. Если ты хоть немного изменишь эту точку в своем сознании и подумаешь, что ты уже вот здесь где-то приблизился к идеалу, то ты сразу автоматически попадаешь в состояние прелестное. То есть ты обольщаешь сам себя. И мы все с вами находимся в состоянии прелести. Вот. Потому что свидетель Игнатий Брянчанина говорил об этом так. У него есть специальный труд, который он так и называется, о прелести. И он говорил, самая главная прелесть – думать, что ты не находишься в прелести. То есть ты имеешь истинное мнение о самом себе. На самом деле такое мнение пока недоступно для человека, для нашего падшего существа. Почему? Потому что, во-первых, мы, конечно, ну это одно и то же, обманываемся в отношении себя. Мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Вот. С другой стороны, мы как-то принижаем к себе идеал, вот, который мы должны добиться. Понимаете, вот, то есть сами к себе притягиваем, бывает, вот. То есть получается, видишь, между двух и одинаковое расстояние. Вот именно это расстояние. Или ты находишься в этом расстоянии, идеал там, понимаете? А когда ты его пытаешься к себе подтянуть, то есть принизить то, чего ты должен достигнуть, это тоже будет состояние прелестное. То есть ты сократил расстояние между своим истинным положением и идеалом. Это выражается в разных формах, вот, в самых крайних формах и самых таких вот простых, может быть. И, может быть, еще одно такое жесткое слово скажу. Святые отцы об этом нам говорили. Они говорили, когда ты думаешь, что ты хоть о чем-то можешь составить правильное мнение, ты находишься в состоянии прелестном. Хоть о чем-то ты можешь составить правильное мнение, особенно в духовной жизни, ты находишься в состоянии прелестном. Потому что ты человек, который всегда должен поверять себя по духовному опыту, то есть по Священному Писанию, по святым. А когда подумаешь, вот как вот, допустим, так, лукавство такое бывает, вот, как, допустим, человек какое-то мнение даже и составил внутри себя, а потом пошел и спросил. И ему сказать, да, вот ты правильно все-таки думаешь, понимаете? И в этом случае к нему лукаво подступает и говорит, а ты не то ли самое думал? Ты вот, ты же правильно стал понимать-то все. А вот Рафи в этом случае говорит, что нет, ты скажи, вот мне подтвердили, поэтому это и правильно. А так я мог ошибиться все равно, если бы я надеялся сам на себя. То, что если ты перестанешь спрашивать, это самое главное, чего хочет добиться в этом случае лукаво, ну спрашивать не обязательно у человека, можно у книг почитать, там, у святых отцов более всего, конечно, вот, в Священном Писании, вот, допустим, прочитал что-то в Священном Писании, строчку, значит, уяснил для себя и понял, и стал ее развивать, вот, если, ну ты у этого же Священного Писания поинтересуйся, параллельное место посмотри, там, у святых отцов посмотри на этот счет, если мнение твое будет правильным, то и хорошо. А если перестанешь этим, значит, руководствоваться, если будешь доверять самому себе, думать, что ты все правильно понимаешь, то очень скоро запутаешься. Потому что шаг за шагом отступая, начнешь все дальше и дальше удаляться от истины. Поэтому проверять себя обязательно всегда надо. Проверять себя надо. Вот. И советом добрым проверять себя, и Священным Писанием себя проверять. И всякое свое мнение все-таки его подвергать какому-то сомнению. И всегда спрашивать кого-то, знаете. Потому что, знаете, вот все, наверное, это замечали, когда такое состояние у человека какое-то, такое вот он, кажется, что он все понимает, обязательно столько ошибок наделает, понимаете, вот когда вот оставляет какое-то смирение, начинает как-то относиться вот так вот, потом все это порой приходится переделывать. Потому что дух, который в этот мир в момент им обладел, он дух горделивый. Вот. То есть ты только стал вот рабом вот этого духа горделивого, мнение составил о каком-то предмете, и сразу это мнение начинает владеть тобой, и ты еще с того доброго начнешь и тщеславиться, думаешь, что ты такой разумный, все хорошо понял. Тщеславиться начал, корень греха открылся, гордыня, и ты опять попался в то, от чего же ушел, понимаете, да. Поэтому и святые советовали новоначальным и не особо заниматься богословскими вопросами. Потому что они говорили, что богословие надмевает, а надо вначале получить некоторое смирение для того, чтобы богоподобие, о чем мы говорили, кротость какую-то. И тогда вот через это духовное такое внутреннее состояние Господь будет понимать, давать вещи правильно. Потому что, допустим, смотрите, в Москве 3000 разновидностей сект зарегистрировано, да? 3000 разновидностей разного рода вот в России находящихся. И они все практически пользуются Священным Писанием. Все. Потому что сектой можно назвать только то, что касается христианства. Остальное называется деструктивный культ, там еще всяко там культами всякими. А 3000 сект, значит, разновидностей, все пользуются Священным Писанием. Почему их так много? Потому что они неправильно поняли то, что там написано. Вот. Поэтому так опасно в этом случае доверять себе. А доверять отцам духовным, о которых мы уже говорили, отцы церкви. Вот. Я, наверное, сегодня много информации слишком вам сказал, да? Вот. Лучше бы, значит, может быть, задержаться на чем-то одном. Но думаю, что вы уже, мы не раз этого касались, и потом способны уже взять для себя что-то, может быть, еще незнакомое. Помоги, Господи. Вопросы, пожалуйста, время какое-то есть у нас? Что? Да.
Если мы можем, значит, мы свою душу очищаем, Господу готовим. Да. А если мы за чужих молимся?
Ну, в этом случае, значит, все равно мы просим за них, да, Бога просим, но все равно отцы, предостерегая нас, вот Иоанн Лествичник, он говорит, если по твоей молитве, с тем человеком что-то случилось, да, доброе, но имеется в виду, то это не по твоей молитве, а по его вере. А преподобный Авросий Оптинский, он говорил в этом случае, он говорил, что, ну, когда его спросили молиться о том или о другом, он говорил, что пророк Нафан мой молился о Давиде. Ну, помните, Давид, когда пал в грех, значит, вот Нафан пришел его обличать. А Давид, говорит, ложе свое поливал слезами, да? Молился он и о Сауле, но помните, Саул, который преследовал Давида, а он говорит, спящий и храплящий. То есть успех нашей молитвы заключается не в нашей молитве, а хотя бы в маленькой вере того человека, за которого мы молимся. Вот святой праведный Кронштадтский, когда приходил к больным, он спрашивал, значит, а веришь, что Господь тебя может исцелить? Вот. Вот искал такое основание. А потом уже молебен совершал, потом что-то еще делал, понимаете, вот, то есть по вере того человека. И Господь говорит, по вере вашей будет вам, да? Хоть через кого, хоть кто за него будет молиться. Если у него, значит, веры не будет нисколько, то такой же будет и результат. То есть вера – это дверь, через которую Господь входит. Он не вскрывает, там, не взламывает чужую дверь, ничего не делает. Вот. А вот то основание, через которое он может войти к человеку, вот, это вера внутренняя этого человека. Поэтому молимся за других, да, стараемся молиться. Но если будет у них какое-то, тогда на них, в них это только будет действовать. Если нет, будет озлобление вот, против нас и другое все. Что надо тоже, может быть, понести. Вот, поэтому молимся за других, молимся. Но бывает в этом случае и несколько осторожно уже бываем иногда. Помоги, Господи. Так, вопрос, пожалуйста, еще какой-то. Нет вопросов, да? Ну, не участвовать в его зле. Не слушать его и не повторять за ним. Хорошо? Ладно. Богородица, Дева Радуйся, да, читать в этом случае, когда человек гневается, ходит там насуплен, еще что-нибудь. Вот. И, как знаете, это есть там притча такая, да и мы даже когда-то, по-моему, печатали там, как, значит, да это я знаю, даже женщину как-то так делала, понимаете, она там, одна с мужем ругалась, одна сельчанка ее, она говорит, пришла к ней, она была верующая, она говорит, ты какую-то там можешь что-то сделать, мне чтоб с мужем не ругаться. Она говорит, сейчас я тебе водичку дам. Вот. Но ты ее, говорит, когда он приходит, ругается, ты ее в рот набирай, а про себя читай молитву. Вот. Вот. И улыбайся ему все время. Только, значит, пока ты вот столько молитвы, значит, не прочитаешь, тебе воду выплевывать нельзя ни в коем случае, потому что там тебе будет, значит, что-то там напугало ее. И та пошла, значит, а через несколько время зажили, спокойно все стало более-менее, понимаете, вот. И потом другие к ней стали за водой приходить, она им и наливала из этой, из колодца, да все, ее давала. Вот. Поэтому, значит, когда-то промолчать надо, и все, вот, промолчать может быть полезнее, понимаете, потому что там на пустом месте-то оно заглохнет. А чтобы, значит, вот как апостол говорит, война наша не плоти и крови, а духом злобы под небес, то в этот момент этого человека возмущает не он сам, его возмущает духи падшие, значит, там, которые на него воздействуют. Если мы будем Богу все-таки молиться, то Господь волен отъять их, понимаете, вот отогнать этих псов. И тогда только что-то. Поэтому молитва и наше разумное молчание. Господь на суде Пилата молчал, да? Молчал, и все, правда же, да. Вот, потому что и говорить с ним было бесполезно, вот, с Пилатом. Помоги, Господи.